Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем беседу о княгине Ольге, замечательным историком, доктором исторических наук, специалистом по истории русского средневековья Сергеем Викторовичем Алексеевым. Итак, мой вопрос. Собственно, мы поговорили о судьбе княгини Ольги как правительницы, как политического деятеля, как строителя государства на Руси, но все-таки, я думаю, для наших слушателей важнее понимать, как получилось, что Ольга принесла на Русь христианство. Мы знаем, что и до нее в Киеве христианство было, была христианская община, но, тем не менее, именно Ольга сделала христианство предметом внимания правителя Руси, то есть представителя и фактически главу военно-политической элиты Руси. Этот момент очень важный.
Мы не знаем, когда именно и при каких обстоятельствах Ольгу заинтересовало христианство. Мы не знаем даже, как она познакомилась с ним. То, что рассказывается в летописях, это комбинация из исторических воспоминаний и слухов, почти анекдотов, ходивших в дружинной среде. Летописцы добросовестно зафиксировали то, что им досталось. Две фактически противоположные версии крещения Ольги. Согласно одной, и она более соответствует древним житийным текстам, Ольга крестилась по искреннему убеждению, согласно другой, чтобы якобы отвадить от себя императора Константина Богоинородного, который, став ее крестным отцом, не мог уже претендовать на ее руку. Хотя это нелепый анекдот. Константин Богоинородный на момент приема Ольги был женат, а кроме того, был заметно ее моложе.
Ну и, скажем так, мы говорили, что Ольга уже на момент смерти Игоря была не юна, а с момента смерти Игоря и до момента ее крещения прошло изрядно времени, она, так сказать, в молодости не прибавила. Трудно себе представить, что, пребывая, ну, скажем так, в возрасте зрелости, переходящей в преклонные годы, она смогла бы пламенным образом очаровать императора в чужой стране.
Конечно, это дружинный анекдот, родившийся в языческой среде. Язычникам из дружины Святослава надо было объяснить, а с чего эта такая достойная правительница вдруг крестилась. Вот так они это себе объяснили.
Вот давайте попробуем, так сказать, этот сюжет, уже, мне кажется, зацепивший наших радиослушателей, развернуть с самого начала. Ольга на Руси изначально по своему положению язычница.
Конечно.
Ну, как все, собственно, правители, которые до этого момента сидели в Киеве. И, тем не менее, в Киеве о христианстве знают. Вот, насколько я понимаю, христианство в Киев пришло еще в IX веке.
Да, в Киеве были церкви. Дружинники были христиане, они участвовали, в частности, в присяге времен Игоря, когда заключался договор с Византией. Они клялись в своей соборной церкви святого Ильи. Примерно во времена Ольги, или чуть раньше, или чуть позже, знатный киевлянин Ольма ставит церковь святого Николы в Киеве. А сама Ольга, видимо, еще будучи язычницей, в 952 году ставит для киевских христиан церковь Святой Софии, первую деревянную.
Ну, вот то есть Ольга, как язычница, не является противником христианства, а скорее рассматривает христианство, ну, как одну из многочисленных вер города-мегаполиса Киева.
Ну, для тогдашних времен, конечно, Киев-мегаполис, хотя сейчас бы мы его сочли, наверное, большой деревней. Или даже не очень большой. Тогдашний Киев, конечно.
Скорее всего, было так. И Ольге христианство, вероятнее всего, первоначально было нужно в первую очередь для общения с Византией. Ну, как политику.
Когда она отправляется в Константинополь, вероятнее всего, в 957 году, при ней состоит христианский священник Григорий, который, видимо, должен наводить мосты с влиятельным византийским духовенством, тем более, что Ольга уже покровительствует христианам, но вот Григорий может об этом рассказать.
Зачем она вообще едет в Византию, и кто, кроме священника, с нею?
С ней очень большое посольство по тем временам. Ольга, несомненно, хотела, чтобы ее визит был, что называется, визитом на высшем уровне во всех смыслах. Ее сопровождает женская часть высшей знати киевской, жены всех князей Руси, жены знатнейших киевских бояр. Ее сопровождает ее племянник и некоторое количество знатных людей. Ну, естественно, в дальней дороге княгине нужна дружина.
Дружина, свита, слуги.
И, в частности, вот среди них священник Григорий. Зачем состоялся визит Ольги, не очень понятно, потому что византийские источники и западные источники, современные события, и русское предание не говорят ничего о том, зачем, собственно, Ольга отправилась в Византию. Зачем это нужно было византийцам, говорят. Император Константин рассчитывал, что в результате переговоров он получит Русь как фактически вассальное государство, поставляющие Византии регулярно щедрые дары своих ресурсов, то, что русы продают.
Серебро, они будут... серебро и бойцов.
Ну, прежде всего, меха, мед, ценившийся и многое другое. То, что русы вообще-то продавали обычно в Византии, что вот это все пойдет даром. И бойцов, действительно. Русских дружинников высоко ценили при византийском дворе, и как гвардию, и как участников военных действий. Зачем это было Константину, понятно. Зачем это было Ольге, мы не очень понимаем. Может быть, она переоценивала силы Византии и опасалась, что вот в ослабленном после древлянской смуты состоянии русское государство может подвергнуться какой-то внешней угрозе. Более вероятно, что она хотела, чтобы Византия попридержала печенегов, которых периодически подкупала для набегов как на собственную Русь, так и на особенно русов, плавающих туда-сюда по Днепру.
Может быть, искала выгодного брака для своего племянника, взять за него какую-нибудь принцессу императорского рода?
Ну, в таком случае ей объяснили, что никак нельзя.
Ну, потом Владимир объяснит, что все-таки можно, но это будет через несколько десятилетий.
Да, Константин Богородный в этом отношении был идейно твердый человек, и у него в его знаменитом трактате об управлении империей твердо записано никаким варварам, тем более язычникам, принцесс не отдавать. Даже христианам, варварам не отдавать. Что касается других вариантов, не исключено, что Ольгой двигала известная любознательность. Это странно сейчас звучит, но это совсем не исключено.
Ну, правитель имеет право на такие вещи.
Она, в конце концов, не была же государственным деятелем высокого средневековья или тем более нового времени. Она была, в общем, очень ранне государственным деятелем, по большому счету, еще живущей племенным строем страны. Ее порывы вполне могли быть более естественными, чем сейчас в наших высокоумных рассуждениях.
Вот вы мне говорите «империя, империя», а я хочу сама посмотреть, что вы так хвалите.
Действительно. И не исключено, что в том числе, общаясь к тому времени уже лет 5, а скорее больше, с киевскими христианами, но 5 лет, во всяком случае, общаясь тесно, после того, как церковь им подарила, Ольга заинтересовалась, собственно, христианской верой.
Вот вы мне хвалите христианство, христианство, а я хочу сама посмотреть,
ну,
как
вот
это...
Ну, вполне вероятно, как оно в Византии. И как оно производило впечатление Византии, мы знаем из рассказов о крещении Владимира. Конечно, для простого человека, пришедшего из страны, живущей племенным строем, великолепные храмы Константинополя, великолепие службы в Святой Софии, образы и образа христианской святости. Все это производило впечатление, которое, ну, не знаю, в наши дни с чем можно сопоставить в обыденном смысле, но в чем-то невероятном, что-то из другого мира, действительно.
Лазерное шоу.
Но, снижая, так можно, да, так сказать.
В принципе, я думаю, что и не для простого человека. Вот если говорить всерьез, даже сейчас человек, который входит в византийский храм, видит богатейшие, сверкающие золотом мозаики, слышит голоса певчих, вот эта сладость, которая льется как бы из рая, подвергается действию блистательно рассчитанной акустики. И плюс ко всему этому, давайте даже мысленно отрешимся от всей этой роскоши. Ведь когда у человека возникает возможность быть крещенным, наверное, сам Господь Бог расчищает перед его душой путь в этом направлении и, может быть, подталкивает к этому. Поэтому человек, простой или непростой, или оказавшийся во время богослужения в храме, тем более в Святой Софии Константинопольской, он ощущает, очевидно, необыкновенный эмоциональный подъем. Его душа прилепляется ко всему этому.
Верно. И Ольга, мы знаем итог, понимает крещение.
Ну, а ее, собственно, политические затеи, скажите, чем все-таки кончилось так или иначе посольство?
А вот политическая часть посольства кончилась ничем. Ольга вернулась в Киев. Она была принята Константином на очень высоком уровне. Он признал за ней право быть, ну, пусть неравноправной, но непосредственно следующей за византийским императором по статусу государыней.
Но она вернулась не вассалкой.
Она вернулась не вассалкой. Когда Константин потребовал от нее выполнения неких обязательств, ему, согласно русскому летописному преданию, было отвечено: когда простоишь у меня на почайне притоке Днепра в Киеве, как я у тебя стояла в суду, то есть в заливе, в бухте Константинополя, вот тогда все это получишь. И побочной причиной этого стало то, что Ольга обратилась за епископом, известная история, германскому королю Аттону. Надо помнить, что тогда не было еще разделения церквей.
То есть была восточная и западная церковь, не было православия и католицизма.
Не было православия и католицизма, были уже соперничающие, уже периодически расходящиеся, уже имеющие богословские проблемы, о которых, естественно, Ольга ничего не могла знать. Западная и Восточная церковь. И Ольга, политически отказав Константинополю, обращается не в Рим, кстати, а к германскому королю, будущему императору Священной Римской империи, тогда еще даже не императору, а Тону, чтобы он кого-то из немецких епископов прислал. А Тон присылает епископа Адальберта, который, однако, был вообще этим назначением крайне обижен, считал, что его ссылают неизвестно куда, в варварскую страну, да, и поэтому...
В глушь, в Саратов.
И поэтому, столкнувшись с первыми же сложностями, сказал, что его обманули, заманили, ничего ему, никакой епархии на самом деле помогать создавать не будут, и отбыл на родину.
Ну, что сказать, слабак.
Вот, позднее Владимир, согласно, опять же, летописным преданиям, ответил немецким послам, предлагавшим ему принять веру от Западной Церкви, и отцы наши не приняли этого. Вот, скорее всего, именно этот эпизод он и имел в виду.
Ну, а вот что касается брачных планов, может быть, или тех бойцов, которые Ольга могла дать империи. Ведь, насколько я помню, в начале века еще при Олеге было заключено соглашение, что воины русы могли по своему желанию поступать на службу императору. При Ольге вот этот момент перехода на службу к Константинополю, он получил продолжение или нет?
Ну, во-первых, при Игоре было заключено соглашение, по которому Русь даже обязана была в некоторых ситуациях предоставлять военную помощь Византии. При Ольге те, кто хотел на службу в империю продолжали отправляться. и участвовали в византийских войнах. Византия их с радостью встречала. Какой-то организованной военной помощи Византии Ольга оказывать не стала.
Понятно. Иными словами, вот, собственно, акт крещения святой равноапостольной Ольги по большому счету очищен от каких-то сложных политических обстоятельств, от интриг, от расчетов. И если изначально смысл посольства мог быть чисто политическим, то по ходу того, как Ольга попала в Константинополь, была принята императором, получила опыт общения с Византией, политическое отошло в сторону, а религиозное оказалось на первом плане.
Судя по всему, было именно так.
Ну, а сами византийцы как воспринимали это ее путешествие? Сохранилось ведь, насколько я понимаю, относительно подробное повествование.
Константин Богонародный повествует о приеме Ольги в своем посвященном императорскому протоколу сочинении о церемониях и описывает исключительно протокольную сторону. Как встречал? Первая встреча, вторая встреча, как вырос статус Ольги между этими двумя встречами, состав посольства, кому сколько даров дали и так далее.
Приняли почетно, но ничего не получили в итоге.
Надо отметить, что все-таки сочинение имеет конкретную ориентацию. Константин описывает протокол. Более важно то, что и западные источники, ну, собственно, восходящие к рассказу Адальберта, как о единственном результате посольства говорят о крещении Ольги. И, с другой стороны, позднейшие византийские хронисты с XI века, как о результате этого посольства говорят только о крещении Ольги.
Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем о деяниях святой Ольги. И самое прекрасное ее деяние мы только что обсудили. Я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит еще один фрагмент из балета «Ольга», работы композитора Евгения Станковича. Теперь стоит, на мой взгляд, обсудить Ольгу после того, как она вернулась в Киев. Ведь дело было не только в том, что она дала достаточно взвешенный и разумный ответ императору. Никакой политической зависимости не будет. Для нас, наверное, важнее другое. То, что она, как христианка, сделала определенные шаги, чтобы насадить христианство и в своей стране, сделать малую киевскую общину большой. Вот что в этом смысле мы знаем твердо, а что предполагаем?
Твердо мы знаем очень мало. Дружинное предание после крещения Ольги теряет к ней интерес. И героем становится ее сын Святослав.
Ну, вот он-то и был, скажем таким, вождем битв.
Да. Который на просьбу матери креститься ответил: дружина смеяться начнет. Дружина не поймет князя христианин.
Хотя христиане в Киеве-то уже были.
В том числе и в дружине. Но большинство дружинников все-таки было не христианами. И видела христианство, во-первых, как религию периодических врагов, Во-вторых, как религию излишне миролюбивую, религию каких-то слабых, изнеженных народов, которая помешает одерживать ратные победы. У восточных авторов упоминается, что в Киеве многие дружинники считали именно так.
Ну да, вот там большая христианская империя, которая нанимает нас, потому что сами сражаться разучились. Как бы не из-за веры.
И миролюбие Ольги скорее подкрепляло эту уверенность. А Ольга, несомненно, была миролюбивой, больших войн после победы над первым врагом не вела.
Ну, во всяком случае, мы об этом ничего не знаем.
Естественно, в такой ситуации возможности Ольги были ограничены, и мы ничего не знаем еще и потому, что у нее было мало возможностей сделать решительные шаги. С епископом, как я уже сказал, не сложилось. Из Константинополя просить теперь было невозможно, западный епископ не справился, не захотел справиться, ушел. Ольга поддерживала, конечно, церковную жизнь, имела священника при дворе. Согласно упоминанию в своем старейшем житии, она разрушила требище, то есть старое капище на княжеском дворе. И вот те три христианские церкви, которые нам известны к этому времени, они в Киеве так и продолжали стоять, пока не были перестроены, видимо, уже после времен Владимира, но мы достоверно знаем о перестройке в Большой Каменный собор Софийского собора уже по Ярославу Мудрому в XI веке.
Ну, а вот многие пишут о том, что у нее была некая домовая церковь на дворе.
Домовая церковь, вероятно, была, или, во всяком случае, она держала при себе священника. Когда Святослав вошел в силу, священника уже было не очень удобно приглашать открыто. Видимо, было очень много враждебных глаз на дворе, среди дружини, среди даже княжеской челяди. Были люди, которых не стоило раздражать. Во всяком случае, из летописного предания, которое здесь восходит к памяти киевской христианской общины, известно, что Ольга последние годы жизни священника держала в тайне.
Ну, понятно. В общем, существовало определенное борение прохристианских и произведческих настроений, и пока-пока произведческие были настроениями большинства.
Да, скорее всего, прямого гонения не было, но враждебность была, и гонение могло начаться, особенно после того, как Святослав рассорился с Византией и начал войну за территорию Болгарии с Византийской империей.
Ну, многие легенды связывают Ольгу также с Псковской землей. Летопись выводит ее оттуда, то есть говорит, что она была оттуда родом. На этот счет есть разные версии. Но, во всяком случае, эта связь между Псковской землей и Ольгой породила впоследствии большое количество сказаний о том, что она там миссионерствовала. Насколько мы находим подтверждение в источниках об этом?
В древних источниках об этом ничего нет. Сведения о деятельности Ольги, подробные сведения о деятельности Ольги на родине начинают нарастать где-то с XVI века, когда создается ее подробное житие, и источник их – местные предания. Насколько эти предания отражают действительность былых веков, мы просто не знаем.
Ну, понятно. В общем, в этом смысле, скорее, больше вопросов, чем ответов. Даже сплошные вопросы.
Да, и связано это, конечно, с тем, что древнерусское общество времен Ольги было еще обществом языческим. И запоминать ее труды по христианскому просвещению было некому, кроме немногочисленных киевских христиан.
Когда она скончалась и каким образом, святая Ольга?
В 969 году Киев пережил в начале года печенежскую осаду. Святослав в это время воевал в Болгарии еще с болгарами, а не с византийцами, не с ромеями. Еле удалось вытащить князя из Болгарии, с тем, чтобы он спас свою столицу.
Ну, скучно ему было защищать что-то там, обороняться. Он был весь в походах, в сражениях, вдалеке от своей столицы.
Ну, ему и было прямо заявлено теми, кто оставался в Киеве, что ты свою землю забросил, а чужой ищешь. спасший Киев и договорившись с печенегами о будущей общей войне с Византией, Святослав сказал, что снова уходит из города. Хочет он жить в Преславе, в Дунае, то есть в дунайских болгарских землях. Там середина земли его. А, собственно, как землю свою, он уже видел все вокруг, вплоть до Средиземного моря.
Ну да, от Средиземноморья до Волги.
Ольга уже болела и попросила сына остаться хотя бы до своей кончины. В июле 969 года она умерла, киевские христиане похоронили ее по христианскому обряду, зафиксировали дату ее смерти по византийскому летоисчислению, благодаря чему она до нас и дошла, и мы знаем точную дату упокоения княгини Ольги. Киевские христиане похоронили ее по православному обряду, и после этого созданная ей община продолжала существовать. Другое дело, что на какое-то время она оказалась в оппозиции неизбежной княжескому двору.
Почему я заострил внимание на последних ее днях? На мой взгляд, очень важное дело то, что Святослав, как вы совершенно справедливо сказали, искал себе добычи и славу где-то там далеко, а вот его семья оставалась на Руси. И, по всей видимости, воспитанием его детей, своих, стало быть, внуков, занималась Ольга, и таким образом в сферу ее воспитательных усилий попадает Владимир, который, в конце концов, произведет большое крещение Руси. До какой степени мы можем говорить вот об этом чрезвычайно важном моменте, моменте влияния духовного авторитета Ольги, влияния ее воспитательных усилий на подрастающего Владимира?
Естественно, что авторы ранних житий стремились эту связь подчеркнуть. Именно в силу этого мы не можем ответить точно на вопрос, насколько велико было это влияние. Понятно, что напрашивался вывод о таком влиянии. Но то, что мы знаем достоверно, это то, что Владимир действительно находился в Киеве при Ольге. И надо полагать, воспитанием своих внуков она действительно занималась. Мы можем думать, имеем основания думать, что и старший брат Владимира, сводный Ярополк, знал о христианстве, в какой-то степени интересовался им, хотя не настолько, как в итоге брат.
Ну, мы не знаем, был он крещен или нет, Ярополк.
Крещен он точно не был.
Не был.
Что касается Владимира, то и он о христианстве, скорее всего, впервые узнал в доме Ольги и от нее.
Так сказать, в душу было заброшено доброе семя.
Конечно.
Вот, так сказать, завершая разговор о княгине Ольге, у нас осталось всего пару минут. Когда пришла канонизация святой Ольги? Ведь это произошло далеко не сразу.
А это один из тех вопросов, на который четкого ответа нет. Вы говорите далеко не сразу, а между тем первое житие, скорее всего, относится к началу XI века.
Ну, она умерла-то в 969 году.
Ну, на Руси не было церкви, которая могла канонизировать Ольгу первые десятилетия после ее кончины. В первых десятилетиях XI века перенесенный в десятинную церковь, построенную Владимиром, гроб святой Ольги уже почитался как чудотворный. К Ольге обращались, к Ольге припадали. Было повеяние, закрепленное ее первым житием, что для тех, кто приступает с верой, в саркофаге Ольги открывается оконце и видят ее нетленные мощи. В принципе, есть все основания считать, что уже в XII-XIII веках Ольга признавалась почитаемой святой повсеместно, уже было создано ее проложное житие. Вместе с тем, формальный акт канонизации нам неизвестен.
То есть мы не знаем, когда это произошло, как точная дата, так сказать,
как и со многими другими первыми русскими святыми. Почитание святых равноапостольных князей и вообще почитание святых князей зарождалось в самом княжеском доме. А уж насколько его понимали, когда его понимали греки-митрополиты, это во многом зависело от личных качеств, от личного благочестия, от наклонностей и доверия к русскому православию каждого конкретного митрополита.
Ну что ж, сейчас я от вашего имени, дорогие радиослушатели, благодарю нашего драгоценного гостя, напоминаю, что это был Сергей Викторович Алексеев, доктор исторических наук, блистательный специалист по истории ранней Руси. Спасибо большое.
Спасибо вам.
И теперь сказать несколько последних слов. Так или иначе, святая Ольга – это личность в истории Руси, безусловно, позитивная. Это человек, который принес мощную волну духовного просвещения на Русь. Это человек, который повлиял на своего внука, крестителя Руси, и это чрезвычайно масштабный государственный деятель. Поэтому память о святой Ольге для русского народа дорога и священна. А теперь благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».